Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайны Вечной Книги». Как всегда, вместе с нами принимает в передаче участие доктор Лайтман. Здравствуйте. Мы говорим о главе Ноах. Сказали о том, что выбрал это мое чувство Ноах. Он как бы его выбрал.
Я определил в себе Ноаха.
Я определил в себе Ноаха, да.
Определенную категорию такую, вот определенное отношение к миру, к жизни, к себе.
Мне сказал творец, это хорошо, что есть у тебя вот это вот. Оно да. Очень хорошее.
Да. Сохраняй его. Ты хочешь развить это чувство в себе.
Этот росточек.
Вот да, ты его хочешь развить дальше, ты хочешь вырасти именно вот таким вот. Для этого ты должен
входи
войти
в ковчег.
И весь остальной мир для тебя, чтобы утонул.
Все.
Ты останешься вот в себе, все, что будет в тебе, разовьется в течение какого-то времени определенного, после чего ты выйдешь, родишься как бы на новой ступени в другом мире.
То есть во мне разовьются вот эти каждой твари по паре, вот эти лучшие желания, которые во мне существуют.
И они будут всегда в равновесии, и ты сможешь ими управлять.
И они дадут мне рост.
Да.
Читаем дальше. И еще через 7 дней я наведу дождь на землю 40 дней и 40 ночей. И сотру с лица земли всякое существо, которое я создал. И сделал Ноах все, как поведал ему Бог. А Ноаху было 600 лет, когда начался потоп, и вода затопила землю. Начался экшен.
Но мы не будем здесь входить в цифры, хотя они имеют очень большое значение. Через 7 дней потоп.
Почему?
Потом он будет...
Потоп?
Это 7 сферот. Это 7 сферот, хэзет вурат и ферет, нецеход, есод, малхут. 7 сферот, которые должны сейчас, то есть система управления, она должна сейчас начать работать для того, чтобы запустить этот процесс. Вот это эти 7 дней. Да. Затем 40 дней сам потоп первоначально
идет. Я наведу дождь на землю 40 дней и 40 ночей.
Да. То есть это дождь, то есть с неба свойство бины, отдача на землю, это свойство получения малхут. Между биной и малхут есть расстояние, которое называется 40 дней. И само свойство бины, когда мы в него входим, оно как замкнутый такой квадрат. Оно и называется рехем.
Матка.
Матка матери, да.
Или ковчег.
Или ковчег. То есть туда входишь... И на тебя воздействует вот это свойство одновременно бина, которое влияет на землю. А ты находишься между ними, между небом и землей, в этом вот ковчеге. То есть внутри свойство бины. Бина обволакивает своими водами все мироздание. Все остальное, что не может войти в ковчег, то есть в равновесие, в свойство получения и отдачи одно против другого, уничтожается. То есть из твоего мира... И уходит. Ты с этим не можешь расти. Это отходы. Это все те
прежние
зачатки, прошлые желания, мысли, все. Это все просто должно утонуть. Вода все это должно очистить.
Стать большим начальником, иметь много денег.
Ну,
все это вот это, да?
Да?
Это все. Я от этого очищаюсь, да? И вхожу в бину.
Тебе
вхожу.
Важно понять замысел творения, для того, чтобы подняться до уровня Творца, у тебя есть эта возможность в течение этой жизни.
А вот мне интересно, это как бы бина опускается, или я поднимаюсь к ней?
Это две. Мы говорили о том, что это и снаружи, и внутри происходит взаимодействие двух взаимно противоположных сил. Бина отдающая, малхут получающая. Небо и земля. Они вместе, как бы в этом потопе, сливаются вместе. Тут нет ни неба, ни земли. Тут все становится практически... Одна вода, и в ней существует этот ковчег.
Поэтому говорится 40 дней и 40 ночей,
да.
То есть 40 состояний.
Да.
Вот их 40 состояний любви и 40 состояний ненависти, так скажем. Да, можно так сказать?
Да.
И дальше говорится, что, ну, все-таки, что Ноаху было 600 лет, когда начался потоп.
Это
народ
ступень.
Путается.
То есть
тут же все выпадают. 600
почему?
Лет
нет,
было
это
Ноах.
Совершенная ступень. Мы не говорим совершенно о годах. И дни эти, и не дни, и часы, и недели... И годы жизни, там, этому было 900 лет, этому 600 лет, это дало этому там, 100 лет своей жизни. Там. Это все надо понимать чисто аллегорически. Вообще Тора, Библия, они не говорят о человеке в нашем мире и не говорят о том, что происходит в нашем мире. В нашем мире могут происходить эти события. Они только имеют свое маленькое следствие. Происходят они в духовном мире человека. А если они происходят в нашем мире, то они происходят совсем в ином масштабе. в совсем ином масштабе. То есть каждое духовное действие, оно имеет следствие в нашем мире, но очень маленькое. То есть, допустим, всемирный потоп. Возможно, было какое-то наводнение где-то там в Месопотамии. Еще там какие-то... Все это где-то в чем-то маленьком повторялось. Но это потому, что духовный корень должен снизойти и подействовать
проявиться.
Вплоть до нашего, да, проявиться до нашего мира. Но это не является именно его задачей. Задача – воспитать человека, поднять человека, общую душу до уровня Творца.
«И был потоп на земле 40 дней, и умножилась вода, и понесла ковчег, и поднялся он с земли. И усиливалась вода, и весьма умножилась на земле, и ковчег пошел по поверхности воды. А вода усиливалась на земле все более и более, и покрылись все высокие горы, которые под всем небом».
Угу.
Вот такая вот картина всеобщего потопа. Как вот,
да.
То есть все закрылось, а ковчег несет.
Угу.
То есть, получается, в принципе, получается так. С одной стороны, воспринимают дождь как благо.
Просто нет, хочу сказать, не обязательно. Смотри, какие наводнения сегодня происходят, ураганы. И с неба любое действие, оно может быть и к добру, и к злу. Для нас, для человека.
Да, вот это
хотел. Все зависит от того, какое направление у силы, которая управляет этим явлением природы. Ты видишь, солнце, оно может и выжигать все, и может даровать жизнь. Вода дарует жизнь, с другой стороны, вызывает огромное наводнение, смерти и все. Все построено на равновесии. Поэтому для того, чтобы дать человеку возможность управлять миром, вот то, о чем мы все время говорим, Ноху необходимо. Вся наша проблема сегодня, что мы не управляем своей жизнью. А природа, Творец, нас к этому толкает. Начните управлять, вы уже взрослые. То есть перестаньте, чтобы вами все время управляли ваши силы, ваши мысли, желания. Начните сами понимать, куда вы должны двигаться, и сами себя, так сказать, направлять к этому. А для этого необходимы две силы. Вот мы живем только под одной эгоистической силой, начинаем чувствовать все. Мы дальше в ней быть не можем, в этой силе. Мы взаимосвязаны друг с другом и ненавидим друг друга. Что же нам делать? Это как в одной семье, внутри квартиры одной. Должны жить вместе и в ненависти. Это просто ужас. Куда деться и некуда деваться. Значит, надо прийти к тому, чтобы все-таки каким-то образом между собой уладить отношения. Значит, кроме ненависти должна быть и любовь. И они взаимно должны друг друга дополнять. Ничего не должно уходить. Наша природа эгоистическая, она остается. Она должна просто уравновешиваться альтруистической природой. Уравновеситься ею. А как это сделать, это задача человека. То есть вначале понять, что только с одной силой, получающей, эгоистической, отталкивая все остальное, используя всех под себя, я жить больше не могу. И деться нам с этого шарика маленького нашего земного некуда. Мы должны обрести еще одну силу. Силу отдачи, силу любви, участия. И вот здесь, когда мы начинаем думать об этом, начинаем видеть, что возможность такая существует. Каббала раскрывает нам эту возможность приобрести вторую силу, уравновесить первую. И вот в этом равновесии, как на двух ногах, идти вперед. Вот сейчас, когда она смывает весь эгоизм и оставляет в равновесии две силы, получающую и отдающую в человеке, вот то, что нам и показывает Библия, к этому надо идти.
Вот то, что здесь говорится, поднялся он с земли и поплыл.
Выше стал, да.
Это значит,
выше земли и выше воды.
Поднялся над эгоизмом, да, и поплыл.
И выше воды в том числе.
И выше воды, да, оказывается. Да. Что такое выше воды?
То есть выше этих обоих сил, отдающий и получающий. Человек должен быть выше этого. Он начинает приближаться к Творцу. Над этими двумя силами природы, положительной и отрицательной. Mm-hmm. Управляя ими двумя.
Вот здесь говорится, вода усиливалась на земле, и исчезли горы. Что это за
абсолютно.
Горы?
Горы – это гора, это, ну, на иврите это ерурим. Это
сомнение.
Это сомнение, это проблема, это эгоистические всевозможные. Это самый большой эгоизм – это гора. То есть земля – это вообще эгоистическое свойство – поглощать. Но благодаря этому с помощью воды выращивать. То есть, если в земле существует свойство отдачи, поглощения и отдачи одновременно, то тогда появляются ростки. А гора – это просто возвышенность эгоистическая.
Это и поэтому, выше земли. Да?
Да, и поэтому гора Синай. Синай – это в переводе ненависть, гора ненависти. Или желали построить в Вавилоне башню до неба, тоже олицетворяет собой человеческий эгоизм. Все храмы тоже строятся на горе, олицетворяют собой, что мы взобрались на эгоизм, и там строим дом Творца, как бы. Или наоборот, спускаются в низину, чтобы олицетворять себя как нисходящими, как отменяющими себя. В общем, это все...
Вот интересно, я все равно попутно задаю вопросы. Да. Например, книга, объясняющая вот эту пятикнижие, объясняющую Тору, Зоар, была написана в пещере, наоборот, в обратную сторону.
О, пещера, она обладает особыми вообще свойствами. Пещера – это место, где в земле, где может существовать живое, где может существовать человек. Это изначально вообще особое свойство в природе, и человек вообще создан для того, чтобы существовать в пещере. Экология пещеры
–
это вообще жаль, что этим не занимаются люди. Правда, как говорится, нет возврата в пещеру, у нас слишком много, но... Но вообще это...
Пещера,
я думаю, что если бы мы...
правильное строение.
Это да, да. Если бы мы знали и умели бы правильно находить и делать для себя пещеры, то мы бы могли бы излечиться таким образом от многих заболеваний.
Даже так?
Да. Это экология пещеры.
Только свой климат, да?
Да, это просто... Люди жили в пещерах не потому, что не могли себе что-то соорудить. Что-то соорудить было намного иногда проще, чем саму пещеру. Есть в этом огромная сила, которую они ощущали, чувствовали. И мы видим, что и животные, есть такие, которые именно могут только таким образом существовать, и наоборот, есть такие, которые существуют на воздухе, на воле. Но человек создан для того, чтобы существовать в закрытом помещении. Пещера является его самым, в общем-то, подходящим, идеальным местом.
Не могу не спросить еще вопрос.
Да.
Просто не могу. Так получается, что человечество, которое уходило все выше и выше в этажи,
это
выше,
эгоизм
выше
небоскребы. Наш, да, это Манхэттен наш сегодняшний,
да.
Конечно.
Видите, это получается, что это все... все
конечно, это естественно.
Все больше
стремление.
И больше ненависть, да? Все больше, да. И больше эгоизм мой. Это вот эти высотные дома.
Ну да, это и называется «Возведем башню до неба» вавилонскую. И, кстати говоря, во многих системах врачебных есть на эту тему очень интересные, серьезные, отрицательные мнения. Что это нехорошо жить на такой высоте. Что человек где-то на каком-то там десятки метров от земли теряет с ней... Ну это не метры, это локти. Вот. Теряет с ней ощущение, даже три локтя на поверхности земли. В общем, есть. И действительно, это так.
Мы продолжаем читать, что написано в главе Ноах. «И усиливалась вода на земле 150 дней. И вспомнил всесильный о Ноахе, и о всех зверях, и о всем скоте, что с ним в ковчеге, и навел всесильный ветер на землю, и унялась вода, и закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал лить дождь с неба. И пошла назад вода с земли, идя обратно, и убавлялась вода по окончании 150 дней».
Угу.
То есть вдруг появился ветер, вдруг стала убавляться вода. Вот что вот это за состояние такое в человеке?
Все произошло смешение, равновесие между этими двумя силами, и теперь они приходят в равновесие, достигают такого состояния, когда человек должен начинать работать с ними самостоятельно. И поэтому он должен выйти из этой скорлупы, из этого ковчега.
Но выйти, пока он не выходит.
Родиться. Нет, ну понятно, да. Но в общем, уже к этому идет. Должен родиться на Божий свет, что называется. То есть в новом мире, в новом состоянии, в новом понимании, ощущении, осознании того, где он находится. Ощущая мироздание, иной мир. Потому что он уже видит себя... И видит все через свое новое «я», через две силы, через положительную и отрицательную. Он видит уже мир в нескольких измерениях.
Вот это и называется успокоение этого потопа, да?
Да?
Все уже какой-то...
И он начинает видеть две силы, управляющие миром во всех явлениях. И каким образом он может этими двумя силами управлять. То есть практически начинает уже быть человечком, учиться... От Творца, от этой общей силы, каким образом быть подобным ему? Сейчас он уже начинает, как младенец родившийся, в принципе, начинается период вскармливания.
То есть нет надобности в потопе уже. А что это за ветер, вот этот, который вдруг подумать.
Это уже со следующей ступени, которая называется рух.
Рух.
Да. Есть нефеш, есть рух. Следующая ступень духовная. Следующий свет, который наполняет человека. То есть это цвет движения.
То есть получается за эти 150...
Рух – это ветер.
То есть пройдена какая-то ступень внутри матери, да?
Да.
Внутри
да. Тогда, когда
ковчега.
Он просто был внутри в неподвижности, он постоянно возвышался только над этими двумя силами. А сейчас он с помощью этих двух сил может начать свое движение. Поэтому и называется ветер. Движение.
То есть зародыш...
Но еще воздуха.
То есть зародыш как бы... Уж извините, я к зародышу вдруг подхожу. То есть зародыш вдруг начал двигаться, да? Вдруг началось какое-то...
Это
можно
в преддверии родов, да.
В преддверии родов. Это 150
дней. У него начинается собственное движение.
Это
да.
подтверждается но... вообще всеми,
ну,
всеми врачами?
Да, конечно. Такие... Гинекология это все прекрасно понимает.
Когда ничего этого как бы не знали, написано.
Ничего, это же все развивается под воздействием этих высших сил. То есть то, что еще науке и врачам неизвестно.
Я помню, в свое время здесь был ученый, который занимался этим проблемой. Вдруг он посмотрел, мы тогда ему читали из Талмуда 10 сферот, вдруг он смотрит, говорит, действительно все эти стадии, 3 дня, 40 дней, 150, он говорит, все это происходит. Для него это как открытие было, что в этой книге, в общем, написано о том, что врачи не могли заглянуть, что там происходит, но они все знали. И сел ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца на горы Арарат. А вода продолжала убывать до 10 месяца. Первый день 10 месяца показались вершины гор. То есть прошли 9 месяцев.
Угу.
Первый день показались вершины гор. Это как бы как отходят женские воды. Да?
Да.
Это вот из этой области?
Да, да.
Что значит сел ковчег на горы Арарат? Правильно?
То есть на вершину.
В 7-м месяце?
Да. На вершину он сел, то есть уже после этого, после 7-го месяца, ну, это опять-таки есть в том же нашем учебнике, учение о 10 сферотах, почему это 3 дня, как ты говорил, то, что мы изучаем, 3 дня прикрепления семени в матке, потом 40 дней развития плода до уровня бины, потом по окончанию первых 3 месяцев, это свет, один входит в него, потом еще 3 месяца, второй свет, еще 3 месяца, третий свет, 3 этих света входят в плод. И после этого происходит акт рождения. Но практически уже после 7 месяцев он считается готовым к жизни.
Быть.
Да. И мы видим, что то же самое в медицине. Возможно, теоретически, случай 12 месяцев. Но на эту тему есть особые расчеты.
А что это вот в моем состоянии таком? Что вот эта вот пауза какая-то? Вот какая-то пауза наступает, у меня такое ощущение. То есть
при рождении?
Да, все какое-то...
Нет, это не при рождении, это когда еще внутри, в внутреннем развитии, в матери, когда человечек этот будущий начинает уже формироваться в своих движениях, в своих внутренних органах. Уже начинаются в нем зачатки движения. Они все еще управляются матерью, но это как будто вот ты настраиваешь какой-то инструмент. То есть ты, владеющий этим инструментом, его настраиваешь, а потом он будет уже самостоятельно работать, управляемый кем-то. Так вот тут происходит настройка со стороны матери. Так вот поэтому и говорится, что после 150 суток этих дней происходит уже дальнейшее, уже формирование плода как бы заканчивается, и происходит его настройка перед рождением.
Я хочу спросить просто, вот Творец занимался выращиванием моего Ноаха. Mm-hmm. Выращивание моего желания к нему, выращивание вот этого вот желания альтруистического, желания любви. Вот сейчас
с активным участием
с активным
самого Ноаха.
Вот сейчас как-то вдруг, оп, и за что остановку, воды сошли. Как бы вот, что сейчас? Что сейчас с моим этим желанием? Что сейчас вот с моим...
Начинай с ним работать. Надо выйти из
вот
ковчега,
именно, да.
разбить
да,
его.
Да, вот это произойдет, да. Так,
ну, мы не будем входить там в эти действия, там, голубя послал, там, еще, это все очень... Вообще, глава, конечно, и вообще все главы, они страшно насыщенные. Очень насыщены своим внутренним, всевозможными маленькими этими действиями, точными, такими, как их описывает Библия. Но теперь должен человек... после своего внутриутробного развития выйти из этого состояния, из-под власти высшего, и начать самостоятельно действовать. То есть учиться у высшего, брать у него примеры и самому их воспроизводить, как ребенок учится на примерах взрослых и затем производит их сам. В этом и заключается все наше развитие.
Дальше здесь рассказывается, что как бы Нох выпускает сначала ворона, потом выпускает голубя, он проверяет, как бы ему выходить на сушу или не выходить, и голубь возвращается, вот написано, и явился к нему голубь в вечернее время, и вот масляничный лист, клювом сорванный у него, и узнал Нох, что вода понизилась на земле. Угу. Что-то это за символ, который везде рисуется, голубь, вернувшийся с оливковой веточкой. Что это такое?
Что земля обновилась. То есть эгоизм уже стал новым, угу, и очистился настолько, что из него начали прорастать новые ростки. Притом, если раньше все они росли с эгоистическим давлением, то теперь они после потопа растут с альтруистическим направлением. И поэтому он тоже может выйти. Есть уже, значит, земля, неживая, угу, природа, и растительная природа, заготовленные для него. Потому что животная природа и человек находятся в ковчеге, а неживая растительная заготовлена для того, чтобы они начали существовать. То есть он же не брал с собой деревья.
Да. То есть вот росточек...
Росточек говорит о том, что все, что не только неживая, а и растительная природа уже восстановились. А теперь животная природа, этот сам человек...
Выходи теперь, да?
Выходи и начинай развиваться.
Почему оливковые?
Может быть, ну, оливки, это дело в том, что...
Везде, да, в псалмах Давида.
Потому что оливок – это свет разума. Высший свет олицетворяет собой. Масло. Оливковое. И оливковое, оно представляет собой самый высший свет, свет разума, орхохма, так называемый. Виноград представляет собой тоже свет хохма, но со стороны получения. А это со стороны отдачи. Поэтому масло горит, отдает.
Поэтому говорят, что одно из самых полезных масел – это оливковое масло.
Да.
Да?
Да, да.
«И вышел Нох, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним, всякое животное, всякое пресмыкающееся и всякая птица, все движущееся по земле по родам своим, вышли из ковчега. И построил Нох жертвенник Богу, и взял из всякого скота чистого, и из всякой птицы чистой, и принес жертвы всесожжения на жертвенник». То есть, как вы сказали, вышло вот это животное...
Из ковчега?
Да.
Вышли животные, каждой твари по паре,
да,
и вышел Ноах со всей своей семьей.
Что это относительно...
Тоже по паре.
Что относительно моего, как бы, вот это вот стремление...
То есть желание человека, неживые, растительные, животные, человеческие, все эти желания в нас существуют. Он не должен исправлять самостоятельно и не должен спасать желания неживые и растительные. Они заготовлены и изначально для него существуют. Он должен спасать только и исправлять в себе животные желания. То есть то, что я желаю для тела, это мои животные желания. Да? Это еда, пища, секс, семья. Практически эти три основные желания мои. И человеческие желания я должен исправить. Человеческие желания – это стремление к богатству, к славе, к власти и к знаниям.
Это уже моя связь с другими людьми.
Это человеческие желания, построенные на общении, в обществе. И кроме этого, если я правильно их все оформляю в себе, эти желания животные мои и человеческие, после этого я начинаю возвышаться уже над ними к духовным желаниям.
Вот здесь Нох строит жертвенник Богу. Что такое жертвенник?
Жертвенник – это такое осознание в себе, такой анализ в себе свойств, чувств, мыслей, действий, которые я привожу в порядок и понимаю, с помощью которых я могу приблизиться к Творцу, стать более подобным Ему, стать на такой же статус, на такой же уровень, в такие же действия, в такие же мысли, как Он. Поэтому жертвенник на иврите называется курбан. От слова коров, близкий, от слова сближение. То есть это не зарезать там какую-то корову там, да, или козу и жарить ее и потом кушать, а резать в себе, вот эту животную свою часть.
Недаром говорится, от скота, птицы, это животная
да,
часть.
Резать в себе эту животную часть, умертвлять в себе животную часть, чтобы подниматься над ней в своем человеческом устремлении.
То есть мои эгоистические животные желания, да?
Свои эгоистические желания я постепенно подставляю под альтруистические, под правильные намерения, и таким образом сближаюсь с Творцом. Поэтому называется жертвенник, сближение. Я как бы жертвую этими эгоистическими своими желаниями, и с другой стороны сближаюсь с Творцом. Поэтому с одной стороны это как бы жертвенник, с другой стороны это сближение. Это слово имеет два этих смысла.
Спасибо большое, доктор Лайтман.
Будем сближаться.
Будем сближаться. Время передачи наше истекло. Будем сближаться. Будем сближаться и дальше. Мы продолжим наши передачи. Будьте с вами. До свидания. До свидания.